Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать послание апостола Павла к Галатам. Напомню, что остановились мы, дочитывая вторую главу, и мысль основная была в том, что законом человек оправдаться не может. Мы подробно разбирали этот момент, и это принципиально важное утверждение не только для апостола Павла, а в принципе для вообще правильного восприятия христианской духовной жизни. И дальше мы увидим, что апостол Павел как бы выводит закон из плоти, то есть закон плотской, и закон, он весь только выходит из плоти, и человек, живущий по закону, он становится должником плоти, он живет только по плоти. А благодать, данная Христом, она, поскольку есть дар Духа, то она приводит к духовной жизни, приводит к духу, и таким образом дальше мы увидим у него вот это противопоставление закона и благодати, дальше-то закончится противопоставлением плоти и духа. Вот важно пронаблюдать, как на протяжении всего послания апостол Павел, начав совершенно вроде бы очевидных и, может быть, законнических вещей, просто рассуждая о законе, он в конце-то концов приводит к некоторым фундаментальным принципам жизни, жизни духовной, по преимуществу о том, что противопоставлен не только закон и благодать, противопоставление идет дальше, глубже, противопоставление плоти и духа. И как мы увидим дальше, просто не все стихи послания к Галатам мы по недостатку времени можем охватить, и читая, дочитывая и прочитывая самостоятельно, размышляя, мы должны увидеть, что по существу-то он говорит о том, что и цель жизни, и сущность жизни, и существо само спасение, и сама суть христианства есть стяжание духа, получение духа, получение благодати. И именно получение благодати делает человека иным. И вот именно в стяжании этой благодати, то, что мы привыкли словами Серафима Саровского говорить, стяжание Святаго Духа и есть и существо спасения, и существо, и цель христианской жизни. И если этого не происходит, то человек остается живущим по плоти, и если он живет по плоти, то он все свои действия, все свои поступки и сводит, и меряет законным, и ко всему относится законнически. Вот это законничество и законническое восприятие жизни есть ясное свидетельство того, что человек живет по плоти. Ну и дальше, начиная с третьей главы, апостол Павел обращается к примеру Авраама. Для него Авраам – это и пример верного Богу человека, и образец, и некий родоначальник веры. Он называет его отцом верующих, и именно так понимает известные слова из книги «Бытия» о том, что «В семени твоем благословятся все народы земли». Вот, кроме мессианского пророчества, здесь содержащегося, для апостола Павла эти слова означают, что он этим самым называется отцом всех верующих. И вот получается, что вот это благословение, изливающееся народы, оно воспринимается верою, и оно порождает в людях веру. И только те, кто продолжает жить верой, те и есть суть наследники Авраама. И дальше апостол Павел будет использовать этот образ, чтобы показать как бы некий частный случай, важный в его цепи рассуждений, о том, что вера и древнее, и выше закона. Закон – это, мы понимаем, и апостол Павел, очевидно, так понимает, это совокупность правил, исполняя которые человек надеется оправдаться ими. То есть важно понимать, что не то чтобы апостол Павел отвергает Священное Писание Ветхого Завета, не то, что он даже отвергает принципы богообщения, изложенные на страницах Ветхого Завета. Напротив, как мы видели, читая послание апостола Павла к римлянам, он всячески подчеркивает, что само Слово Божье есть великий дар человечеству, и дан-то он человечеству в лице израильского народа. Поэтому великая радость, великая благодать быть принадлежащим этому народу, потому что этому народу верено Слово Божие, это удивительный дар. Но он различает, хотя нигде это, так скажем, рационально, как бы мы сказали, научно, методологически не объясняет, а просто как бы вот для него это ясно априори, и он просто так говорит, что есть некое Слово Божие, как именно Слово, обращенное к человеку, есть опыт святых, которые жили по вере, начиная со времен Адама, как это он будет говорить, ну, для него со времен Авеля, как это он будет говорить в послании к евреям, приводя целый длинный перечень людей, которые жили не по закону, но по вере, которые жили до закона по вере, вне закона по вере и в законе, но по вере. И вот как бы приступая к этому, он здесь начинает рассуждать о том, что вера, она и выше, и древнее закона. Для него именно закон – это не есть некое, так сказать, вот Слово Божие, не есть некое Писание Моисея или пророков, или конкретная книга второзакония. А в принципе закон для него – некий набор предписаний, норм, правил устных или письменных, когда человек, исполняя все вот эти предписания, надеется, что он оправдается ими. И в этом смысле законническое восприятие жизни, оно существует и сейчас. В этом смысле закон, он и сейчас жив, потому что вроде нет, ну, по крайней мере, можно было сказать, что, ну, что там для современной христианской православной русской православной ситуации, какой смысл говорить о законничестве иудеев, когда иудеи, если и есть, то к церкви не имеет никакого отношения, а внутри церкви таких проблем, которые были в те времена, нету. Что же об этом говорить-то? Так вот, важно и понимать, что он говорит не просто об иудействе, только иудействе как таковом, он говорит о том, что законничество, оно есть всегда. Оно всегда существует, это самое законничество. И вот именно отношение к божественным предписаниям, к божественным определениям, как к неким принципам, нормам и правилам, оправдаться которыми надеется человек. Это есть, разумеется, и сейчас. Всегда было, всегда есть и, по-видимому, всегда будет. И, конечно, поначалу, когда человек обращается к Богу, так ведь проще искать живого Бога, творить волю Его. Это же трудно, это непонятно как, мы ничего не знаем, мы только пришли, переступили порог церкви, естественно, мы, как неопытные котята, спрашиваем у книг, у людей, у опытных людей, у неопытных людей, спрашиваем, а как правильно сделать это? А как правильно сделать то? А что нужно сделать в этом случае? А что сделать в другом случае? Наверное, многим такая ситуация знакома, и когда мы встречаем человека, который сам-то чужд законничества и пытается нам сказать, да позвольте, это все не важно, как и что вы будете делать. Вы поймите, вы здесь находитесь в присутствии живого Бога, почувствуйте Его, обратитесь к Нему с молитвой, внемлите себе и творите волю Его так, как она открывается вам в вашем сердце, в обстоятельствах жизни или чтение Слова Божье. Если мы услышим такого человека, мы испугаемся, ужаснемся и постараемся забыть его слова. Это так сложно, это так непонятно, гораздо проще. Вы скажите, что делать. Некую совокупность действий, некий алгоритм, выполнив который, я бы точно был уверен, что то, что мне надо, до Бога дошло, и, скорее всего, я получу то, о чем я его просил, о том, что я жажду. Вот эта правильность исполнения определенного алгоритма, вот что волнует людей, вот, ну, только переступивших и некоторое время пытающихся прожить, новоначальных, так скажем, прожить в храме. Их интересует именно правильность исполнения определенного закона. Не то, чтобы это есть некое зло или что это есть грех, просто это чуждо благодати. Это некий, может быть, переходный этап, некая педагогика, ведь и закон, как говорит апостол Павел, есть детоводитель ко Христу, как мы увидим, он это скажет. И он нужен. И вот такое состояние, в принципе, не есть греховное и плохое, оно есть некое временное состояние, некая купель, из которого должна вырасти правильное, благодатное, то есть на вере основанное отношение с Богом. Но часто, очень часто, прожив некоторое время, человек привыкает. Для него закон и эти алгоритмы и правила не становятся детоводителем ко Христу. Они для него есть только некое... Он привыкает к таким нормированным формальным отношениям, и на самом деле это же удобно знать, что соблюдение определенных предписаний, исполнение определенных требований и заповедей человек вот гарантированно получает что-то, он старается всячески это исполнить, всячески это соблюсти, и попадает в ловушку, потому что он понимает, что если он что-то делает неправильно, тогда у него нет надежды, и он тщательно старается именно следить за собой, но не за сердцем своим, не за состоянием своего духа перед Богом, а именно за правильным исполнением вот этой некой заповеди. Это рождает скрупулезность, внимание к мелочам, внимание к правильности того, что я делаю, и всегда это рождает осуждение других, потому что ведь они неправильно делают, стало быть, они погибнут, если они не будут делать так, как нужно делать. Надо же им рассказать. Они же не знают, как поступать правильно, и человек начинает ходить и рассказывать именно то, что он считает правильным, и фактически, порой сам того не подозревая, он попадает в состояние вот этих самых иудео-христиан, о которых пишет апостол Павел в Галатам, которые ходят и разрушают веру в людях, обращая их не к вере, а к правильности исполнения тех или иных предписаниях. И, конечно, спасение от этого только одно, противоположно такому отношению вера, основанная на личных отношениях с Богом, никаким образом не опосредованная законом, как у Авраама. То есть Авраам же не знал закона. Бог ему сказал, что делать, он то и делает. Бог сказал идти, ждать или совершить жертвоприношение, он это и делает. Он не знает, какие еще должны быть законы, не знает норм и правил. Конечно, в наше очень смутное время такое представление, которое мы видим отображенным на страницах послания к римлянам отчасти, или на страницах послания к галатам, оно православному сознанию иногда кажется соблазнительным. Так это что ж получается? Поверил Бога и делай, что хочешь, никто тебе не указ, и весь опыт святых отцов надо, выходит, выбросить, списать, он не нужен. Каждый, получается, свободен в изъявлении своих чувств перед Богом в своей вере. Так это же протестантизм, это же даже вещь совершенно в православной среде неуместная. человек смущается, человек расстраивается и, в сущности, возвращается упорно и возвращает сам себя к делам закона. Конечно, надо понимать, и дальше апостол Павел этот водораздел ясно проведет словами, что те, которые Христовы, плоть свою распяли со страстями и похотьми, те, которые Христову, если они Духа Святаго получили, то и по Духу должны поступать, а не исполнять вожделение плоти. Дальше все он это скажет, надо не спеша, неторопливо дочитать это послание до конца, чтобы увидеть, что вот эта декларация веры, благодати и, стало быть, свободы в этой вере и благодати не отрицает ни аскетической жизни, не отрицает подвига воздержания, не отрицает борьбы со страстями и послушания, но основа и послушание, и борьбы со страстями, и всего прочего, не сама эта борьба, и не самы эти предписания, и не то, сколько я ем или не ем в пост, а вера моя, она должна быть фундаментом, она приводит к аскезе. Несомненно, если это вера от Бога, если человек действительно получил благодать Духа Святаго и уверовал, и у него установились личные отношения с Богом, и он обращается к живому Богу как к роднику, из которого пьет жизнь новую, изливающую в него, припадает к живому Богу, чтобы напитаться этой жизнью и благодатью, то несомненно же и то, что он приходит в лоно церкви и принимает ее правила и нормы именно потому, что он уверовал в Бога и уверовал, что Бог живет в церкви, и увидел и уверовал, что это и есть та жизнь, которую ждет от него Бог. Но это просто вопрос идет о правильной последовательности. А если человек только на формальных отношениях, на том, сколько он ест, сколько он пьет, сколько он читает молитв, сколько он кладет поклонов, сколько раз он ходит в храм и сколько причащается, если он этим только меряет свои отношения к Богу, если он не чувствует, что припадает к Богу, он припадает к источнику воды живой, если он вообще не чувствует жизни Бога, живого Бога, то он, конечно, просто пока находится в состояниях закона, он еще не вкусил благодати. Если он таковым и останется, то он напрасно подвязается. Если этим оправдание, то Христос, как говорит апостол Павел в заключении 2 главы, напрасно умер. И вот Павел говорит и доказывает, что вера раньше и первичнее закона, что формализация отношений возникла позже, что Авраам, он древнее Моисея, и правило веры, образ веры дан через Авраама, а Моисей, сам-то живущий верой, что очевидно для человека, знающим его жизнь, а Моисей даровал закон, значит, образ веры древнее, старше, чем образ закона, и значит, закон только формализует отношения с Богом. И если только есть закон, формализующий отношения, но нет самих отношений, которые зиждятся на вере, то, разумеется, закон не спасает. Жизнь от Бога в человека перетекает через живое общение, через дар Святаго Духа, через жизнь в Боге, через предстояние лицом к лицу. Закон только формализует эти отношения. То есть формализует не в смысле формальности, а закон как бы придает этим отношениям форму. Он кристаллизует, делает видимыми, опознает, обозначает эти отношения. То есть человек, исполняющий заповеди, делающий что-то, совершающий какие-то поступки, несущий подвиг по вере, он этим обозначает свою веру, как сказал апостол Иаков, вера без дел мертва есть. То есть, если нет никаких дел, дел праведных, дел честных, дел подвижнических, совершенных ради Бога, то нет и веры, она мертвая. Но если только есть дела, если только есть формальные какие-то дела, но вот без этого существа живой веры, то это, конечно, не может спасти, и более того, даже Богу противно. Нужно отвергнуть все формальности ради того, чтобы стяжать и войти в личные отношения с Богом. Вот как пишет об этом в 3 главе апостол Павел, начиная с 21 стиха. «Итак, закон противен обетованиям Божьим никак, ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона, но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа, а до пришествия веры все мы заключены под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все мы сыны Божии по вере в Христа Иисуса». То есть закон и формальные отношения есть некая школа воспитания, есть некий страж, некий учитель, наставник. Он помогает закрепиться в церкви, он помогает прийти к Богу, он помогает неким образом пройти школу воспитания, воспитать дух, воспитать тело, мысли, чувства. Он воспитывает, он готовит, но не животворит. Он есть некая школа подготовки, некая гимназия, гимнастика для того, чтобы войти в живые личные отношения с Богом. Сами по себе законное исполнение некоторых предписаний, неких норм, неких обычаев и обрядов, оно не способно оживотворить человека. Только вера оживотворяет человека. Даже, как мы знаем из Писаний, скажем, Кирилла Иерусалимского, Серафима Саровского, скажем, Марка Подвижника, Семёна Нового Богослова, они говорят о том, что если человек пришел даже к таинству крещения, но без веры, таинство ничего с ним не делает. Если человек пришел к таинству венчания без веры, таинство ничего с ним не делает. То есть на самом деле единственным вот этим как бы ниточкой, единственным инструментом, единственным необходимым условием, благодаря которому возможно животворное действие Бога на человека, является человеческая вера. Если человек даже все сделал правильно, но веры не имеет, то он не животворится. Только вера, она является тем связующим каналом, связующей ниточкой, связующей капилляром, через который устанавливается связь, живая, непосредственная личная связь между Богом и человеком. А это значит, что человек уверовал и сбросил с себя бремя закона, бремя формальных отношений, и когда приходит вера, потому что получает дух усыновления, он становится Сыном Божьим, в нем живет Бог. И раз он стал Сыном Божьим, то понятно, какие могут быть формальные отношения у сына с отцом. Только личные, чуждые всякой формализации. Человек по-прежнему делает, несет какой-то труд и подвиг, но это не потому, что так сказал кто-то, а потому что он так и только так хочет выразить перед Богом, потому что только так он считает для себя необходимым жить, потому что такую заповедь он получил от отца или что-то еще, чем-то личным может объяснить человек то или иное свое действие. То есть получается, сначала человек действительно живет в сфере формальных отношений с Богом, но он всегда должен помнить, что формальные отношения не животворят его, но являют, помогают ему воспитать, обтесаться, помогают возрасти до возможности получить веру. А когда приходит вера, тогда уже все эти формальные отношения отпадают, потому что рождение в человеке веры, ощущение в себе живой веры, обретение этой веры, чувство этой веры означает то, что человек принял дух усыновления, и те формальные отношения, которые, может быть, даже несколько десятилетий как-то поддерживал свое присутствие в церкви и в храме, они, вот эти формальные отношения, должны отмереть и уступить место личным сыновьим отношениям к Богу. Конечно, еще раз повторю, что это не значит «делай, что хочешь», потому что он же получил Дух Святый, именно так происходит рождение веры, а значит, он должен жить уже не по плоти, а по Духу. И если мы чувствуем стремление, если мы чувствуем жажду жить по воле плоти, если мы чувствуем жажду жить по своей собственной воле, то это означает, что нас нет еще, не стяжали мы никакого Святаго Духа. Как вот в 4 главе в обличении Галатам пишет апостол Павел: «Тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» То есть человек может вернуться к формальным отношениям, а формальные отношения после обретение веры приведут, если человек снова, вот, возродившись в духе, обретя свободу жизни в вере, снова возвращается к формальным отношениям, к Богу и к Отцу, то он возвращается к стихии плоти и убивает в себе веру, снова формализуя отношения и как бы не поняв, не почувствовав, не пережив чудо божественного посещения, и это для него, конечно, так часто может закончиться катастрофой. Он не познал посещение Бога, он не узнал своего Бога, он держится не за свободу личных отношений Сына к Отцу во Христе, а ему удобнее, интереснее жить по плоти, по тому, что он сам выдумал себе как некий формализующий принцип отношений к Богу. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь!